Наш Отец и наш Царь, мы благодарим Тебе за этот прекрасный день, когда мы можем прийти и молиться Тебе. Мы просим, чтобы в это утро у нас были глаза, которые видели, уши, которые слышали то, что Ты говоришь нам в это время истории. Мы могли жить в какое-либо время, но почему-то мы живем здесь, в это время. А почему? Потому что каждый из нас создан для цели. И я прошу, чтобы каждый из нас увидел ту цель, которую Ты имеешь для нашей жизни. Во имя Иешуа. И все сказали «Аминь». Вы можете садиться. Некоторые короткие объявления будут у нас, а потом мы пройдем в прославление. Как мы уже знаем, служение Ал-Шадай провозглашает Тору всем нациям. И для нас это большая радость. Прошлой неделе я был в Сан-Антонио, Техасе, и я был с другими пастырями со всей страны Соединенных Штатов, и они также очень радуются и очень поддерживают страну Израиля. То, что мы хотим делать в это время, это также поблагодарить тех, которые пришли в первый раз познакомиться с вами. Пожалуйста, поднимите руку, если вы в первый раз с нами. Давайте поздравим их. Откуда вы? Из Мэрисвилл, Вашингтона. Хорошо. Аж там, сзади. Откуда вы?
С Эдмонд.
Спасибо, что вы приехали. С Арлингтон, Вашингтон. А где пастор Боб?
He'll probably be here in a minute. All right.
Наверное, пастор Боб будет с нами через минутку.
Oh, another one? Okay, yes, where are you from? Auburn, all right.
С Аурна, Вашингтон.
And I also want to acknowledge several pastors.
Я также хочу поблагодарить некоторые пастырей и друзей из Орегона. Пожалуйста, поднимитесь, помашите. Мы благодарим, что вы с нами. То, что я хочу заметить, это понедельник, это будет 29 января в понедельник. Я буду на программе Поп Бейкли «Пророчество», и это будет в час идти или 10 час, будет 10 часов утра в Америке. Также у нас будет Марти и Миша Гоэц. Они будут иметь концерт здесь 19 февраля в 7 часов вечера. И также опять в ваших бюллетенях у нас сзади есть календарь, который описывает все эти мероприятия, которые мы будем иметь через эту неделю. У нас будет клуб Гела Глашей, также у нас ужин Эрев Шаббат в 7 часов будет 9-го, но надо записаться на это. Также у нас будет Рош Кодеш служение 15-го. Как мы уже знаем, что каждую четвертую воскресенье каждого месяца у нас есть мужской обед. Давайте встанем и помолимся вместе. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и слава во веки и веки. Аминь. И теперь вместе шма.
Baruch Shem Kevod Mahuto Leolam Vayed. Hear, O Israel.
Слушай, о Израиль, Господь наш Бог, Господь един. Да будет Его святое имя благословено во веки и веки. И ты возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею и всею силою твоею. И сии слова, которые я заповедую тебе сегодня, будут в твоем сердце. Ты будешь учить их твоим детям, ты будешь говорить о них, когда ты будешь сидеть дома, когда ты будешь идти на дороге, когда ты будешь ложиться и когда ты будешь вставать. Ты навяжешь их как знак на руку твою, и они будут напоминанием между глазами твоими. Ты навяжешь их, напиши их на косяках дверей дома твоего и на твоих воротах. Вся Тора существует, чтобы привести мир к миру. Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и то, что не нравится тебе, не делай другому человеку. Изучай Тору, и оно приведет тебя к миру и другим высоким качествам. Давайте учиться, чтобы что-либо делать. Помоги нам возвратиться к Тебе, о Господь, и мы возвратимся. Обнови наши дни, как дни былые, как дни нашей первой любви. Аминь. Отец, слыша звук трубы, мы просим Тебя, чтобы Ты разломал всякую твердость в нашем сердце, всякие оковы, чтобы, услышав этот звук, чтобы сердце наше плясало в радости. Потому что ты скоро придешь, и будет этот звук через все небо. Мы просим во имя Иешуа, и все сказали аминь. Кто из вас верит, что Господь будет царствовать во веки и веки? Отец, мы благодарим Тебя. И мы не можем дождаться до того момента, того дня, когда Иешуа будет царствовать во веки и веки над всем. Отец, приходя в это время, мы понимаем, что в настоящее время у нас все равно есть те, которые нуждаются, те, которые болеют, которые далеко от Тебя. И поэтому мы молимся о тех, которые в госпиталях, которые дома, наших родственников и друзей, те, которые болеют раком. И мы просим Тебя, пожалуйста, исцели их. Пожалуйста, принеси Твое исцеление в их жизнь. Также те, которые духовно болеют, мы вспоминаем на всех тех, которых мы знаем, родственников, близких, друзей, знакомых. Мы просим, чтобы Ты в их путь поставил кого-то или что-то, чтобы напомнило им о Тебе, чтобы они поняли и послушались. Служа Тебе всей силою и душой. Также мы просим о финансовом благословении. Все те, которые нуждаются в доме, в машине, может быть, в еде, мы просим, чтобы врата неба были открыты. Пожалуйста, ответь на наши нужды. Также мы молимся о своей нации и также все те нации, которые смотрят нас в прямом эфире. Пожалуйста, молитесь о своей нации. Отец, мы молимся о наших лидерах, наших религиозных лидерах, наших духовных лидерах, чтобы они делали волю Твою. Мы знаем, что Ты говоришь, что сердце царя в Твоей руке, и Ты ведешь царей, куда Ты хочешь. И мы просим, чтобы Твои цари, они боялись Тебя и исполняли волю Твою. Также о Израиле мы молимся, чтобы их лидерство служило Тебе. Мы благодарим Тебя за это во имя Иешуа. Аминь. Аминь. Давайте позволим, чтобы детки наши прошли вперед. Мы благословим их и пошлем их в их классы. Давайте прострем наши руки к этим деткам. Наш Отец и наш Царь, мы благодарим Тебя за этих детей. И мы просим, чтобы в то время, когда учителя будут говорить Слово Твое им, чтобы Твое помазание было над учителями, чтобы Слово, которое было посеяно, оно много плодов принесло, чтобы особенно этим утром ты проговорил в их сердца, чтобы они рассказали даже своим родителям все те великолепные вещи, которые они выучили во имя Иешуа. Аминь, вы можете садиться. Готовы ли вы? Сегодня нам нужно будет пристегнуться, потому что очень много информации. Когда мы садимся в самолет, это одно из первых вещей, которые нам говорят. Пожалуйста, пристегнитесь. Кто помнит, что же у нас вместо Торы? Бешалак. Что означает, когда он послал? И поэтому в этой части Торы мы посмотрим, что же это означает. Но вообще у нас есть эпическое пересечение Красного моря. Мы видим, как Моисей и Мария поют песнь Израиля. И у нас также есть история о манне, падающей с небес. А затем заканчивается история драматической атакой амаликитян на Израиль. Поэтому давайте прочитаем Исход 12:36-38. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян. И они давали им, и обобрали они египтян. И отправились сыны Израилевы из Рамсеса и Сокхов до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей, и множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо и весьма большое. Кто же было это множество разноплеменных людей? Много египтян были, которые говорили, мы поняли, кто был настоящий Бог. И также были другие слуги, которые были там в Египте. И поэтому эти слуги, когда увидели, что Израиль уходит как нация, то они тоже ушли от своих, господ, от египтян. Бог любит язычников, мы это видим от самого начала. Помните, когда у нас была история Авраама, когда была рассечена эта жертва, и Бог сказал Аврааму, он сказал, что твои дети, они выйдут из Египта с великим сокровищем. И вот почему написано, что они обобрали египтян. Но вот что я хочу, чтобы вы, о чем вы задумались. Что интересно, это то, что не только египтян обобрали от серебра и золота, но великое сокровище было также остатком египетского народа. Моисей хотел искупить всех желающих египтян со всеми своими уникальными талантами и качествами. Они были смешанным народом. Поэтому, когда в стихе говорится, что израильтяне обобрали египтян, ссылка не только на золото и серебро, а израильтяне опустошили Египет от каждого человека, имевшего какую-либо искупительную или духовную ценность в Египте. Египет остался как физически пустым и голодным, так и морально обанкротившимся. Когда мы читаем Исходы 13:17-19, написано, когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она была близка. И когда мы читаем о «отпустил», это говорит о слове «бешалат», как о стреле. Это было очень быстрое и очень точное отправление. Если вы знаете карту Израиля, Газа, через Газу можно было пройти очень быстро в Израиль. Но нужно смотреть на язык, это очень важно. «Ибо сказал Бог, кто бы не раскаялся народ, увидев на войну, и не возвратились в Египет. «И обвел Бог народ дорогою пустынною к Черному морю, и вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетской. И взял Моисей с собой кость Иосифа». Когда мы говорим о... Когда мы говорим, что народ и шел, они и шли вооруженные, как армия. Почему же Господь позволил бы, чтобы израильтяне не только взяли серебро и золото Египта, но также и оружие Египта, и потом не повел их воевать с филистимлянами? «Ибо Иосиф клятву и заклял сынов Израилевых, написано дальше, сказав, посетит вас Бог, и вы с собою вынесете кости мои отсюда». Мы помним, что это была та фраза, которая открывала, что пришло их спасение, когда Иосифа гроб был пуст. Кто же был этим народом, который сопровождал израильтян? И это были многие народы. Еврейские вообще комментарии описывают народ как египетскую элиту своего общества, который фараон также разрешил покинуть. Это были их мудрецы, их богатые ремесленники. Это были те египтяне, которые стих называет народом. И именно они боялись войны с филистимлянами. Именно они были людьми, которые хотели бы вернуться в Египет при Первой войне. Поэтому, таким образом, вместо того, чтобы отправиться самым прямым путем на землю обетованную, через территорию филистимлян, Бог провел людей по пустыне. Поэтому Бог не боялся, что Израиль уйдет, но он боялся, что те египтяне, которые вышли из Египта, они возвратятся. Если вы были слугами очень долгое время, вы при первой возможности уйдете, и вы будете воевать, вы будете защищать себя. Вам надоело 400 лет странствования в Египте и рабства. Но филистимляне, особенно элита, этому менталитету не были подготовлены. А вообще, когда мы думаем о филистимлян, мы вообще понимаем их как какие-то варвары, не имеющие культуры или какую-то значимость историческую. Но когда мы рассматриваем филистимлян, вообще археологи раскрывают все больше свидетельства того, что филистимляне, враги израильтян в библейские времена, чье имя стало для нас синонимом варварства и хамства, на самом деле были создателями изысканной керамики и великой архитектуры, а также являлись умные градостроители. Во всяком случае, израильтяне в то время, в большинстве своем, будучи пастухи и фермеры, на холмах были менее искусными и культурными людьми, чем филистимляне. В ходе раскопок этим летом среди руин Ашкелона на среднеземноморском побережье Израиля археологи из Гарвардского университета пришли к открытию остатков филистимского города, как это было в день его разрушения вавилонской армией царя Навуходоносора в 604 году до нашей эры. Они нашли вписанную керамику, каменные алтари, здания и комнаты красивого дизайна и передовые технологии строительства. Филистимляне не были варвары, только они были довольно такие продвинутые, более чем израильтяне. Свидетельства о выплавке меди в филистимских городах на Кипре свидетельствуют о технологии, которая предвидела Рим в этой области более чем на 1000 лет. В Екроне, руинах другого города филистимлян, на юге современного Израиля, археологи обнаружили, что филистимляне изготавливали керамику с образными красными и черными мотивами, включая украшения с рыбой, птицами и геометрическими узорами, тогда как израильтяне использовали простую неукрашенную керамику. Еще интересно, два израильских археолога говорят, что из их 30-летнего исследования филистимлян, они поняли, что филистимляне стали великими, вообще были великими торговцами, мастеры-строители и одни из самых цивилизованных народов своего времени, когда они царствовали. Вообще, что мы понимаем, что иногда долгий маршрут может быть коротким путем. Вообще, было два пути, которые привели бы народ израильский к земле обетованной. Один из них был прямым курсом вдоль основного торгового пути через землю филистимлян. Другой путь объехать на юг через суровую пустыню Синай, чтобы обойти филистимскую территорию. Прямой маршрут предоставит много возможностей для покупки продуктов, питания и воды. Дорога была более посещаемой и, следовательно, более гладкой, легкой в путешествии. Почти напоминает, как широкий путь, о котором говорит Библия. Дорога была более посещаемой, и из-за этого она была, на ней было легче ехать или ходить по ней. Вообще, мы склонны думать о древней... Когда мы говорим о другом пути, который проходил через пустыню Синай, мы говорим о скорпионах, о львах, о разных хищниках. Поэтому, когда мы говорим о пустыню Синай, мы говорим о великой опасности для тела, но мало опасности для души. Поэтому Бог сделал маршрут именно следующим, через пустыню Синай, потому что Он заботился о их душе. И очень часто мы, когда смотрим на два пути, мы выбираем путь, который легче для нас, но нам нужно выбирать тот путь, который лучше для нашей души, полностью полагаясь на Господа. И очень часто путь, который тяжелее, будет помогать нам полностью полагаться на Господа. И вот исход 14:15-16. «И сказал Господь Моисею, что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли, а ты подними жезл твой». И вот они у Черного моря. И вдруг что происходит? Они говорят: «Иди вперед». А кто же хочет быть первым, который выйдет в это Черное море? Ты первый. Нет, ты первый. Я даю тебе шанс, чтобы ты был первым. Но что же Бог говорит? Бог говорит Моисею: протяни руку свою. Или как синодальный перевод говорит: простри руку твою на море и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Потом он говорит: я ожесточу сердце египтян. Точно так, как у фараона, у египтян было жесткое сердце. И он говорит: я вам предам всю армию Египта в ваши руки. И вот он говорит: простри руку твою. И что происходит? Вдруг вода разделяется на две части, и народ израильский может пройти. Я хочу посмотреть на еще один PowerPoint. Вот место в Торе, когда мы говорим об этой истории. И что я хочу, чтобы вы заметили. Могли это сделать в английском Библии. И вот мы видим... Мы видим две стены воды на... Когда мы читаем именно в иврите, именно так выглядит. Две стены на двух сторон народа израильского. Народ израильский прошел посреди. И, конечно, могли сделать в английском переводе, так не сделали почему-то. Но в чем был еще заключался один интересное чудо? Было написано, что вы пройдете среди моря по суше. Не была грязь, а была суша. И двинулся ангел Божий, шедший пред станом Израилевым, читаем с 19 стиха. «И пошел позади их, двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их, и вошел в средину между станом египетским и между станом Израилевым, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других, и не сблизились они с другими во всю ночь. И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным и восточным ветром всю ночь, и сделал море сушей, и расступились воды, и пошли сыны Израилевы среди моря по суше. Воды же были им стеной по правую и по левую сторону». И поэтому очень много людей не смотрят, что это было чудо. Среди моря была суша. Не грязь, а суша. И вообще говорят большинство историков, что это было разделение моря, которое было в шириной в 3 мили. И поэтому великое чудо происходит тогда, когда Моисей протянул свою руку. Если кто-то еще не верит, что это происходило, хочу показать вам это. Есть очень интересные имейлы, которые спрашивали меня, что же я имею в виду, когда я говорю о имени. Я говорю, что Иешуа есть Бог, и я верю, что Бог имеет Сына, о котором Он говорит, что поклонитесь перед Сыном. Я верю, что мы спасаемся, что... Я говорю, что я не знаю, кто спасется или кто нет. Я не верю, что в какой-то фразе, которую, если вы скажете, вы сможете согрешить, как вы можете. Но вот у нас есть история, когда опять Моисею сказано «простри руку свою». И что происходит? Вода упадет на всех египтян, которые имеют жесткое сердце, и истребит их. Исход 14:27-29. «И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место, а египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря, и вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море. Не осталось ни одного из них». Но вот что интересно, а сыны Израилевы прошли по суше среди моря. Воды были им стеною по правую и по левую сторону. И вот что интересно, о чем мы должны подумать. Божье слово — это как меч обоюдоострый. Тоже та же вода, которая позволила Израилю спастись от египтян, потом же и убила египетскую армию. Поэтому, когда мы смотрим на закон, когда мы смотрим на Божье слово, кто из вас думает, что это хороший закон, что вас не воровали? Поэтому у человека, который ворует у других людей, он ненавидит закон. Он ненавидит закон Божий. А человек, который охраняется законом Божьим, он радуется этим законом. Тот же закон, те же слова. Когда мы читаем о исходе и вообще о выходе израильтян из Египта, мы видим, что точно так, как убивали младенцев Израиля, когда они были в Египте, так Господь убил армию египтян в Черном море. И когда мы читаем вообще Откровение 15:3, вот песнь, которую поют и пели, и мы будем петь. «Песнь Моисея, раба Божия, и песнь Анца, говоря, великие чудные дела Твои, Господи, Божий Вседержитель, праведные истины пути Твои, Царь Святый». Если мы посмотрим на PowerPoint, у нас есть Пасха, это 14 дня, потом у нас есть праздник пресного хлеба, 7 дней, и потом первые плоды. Поэтому 14-го Нисана — это Пасха. Помните, в полночь, когда умерли все первенцы, 15-го, это Нисана, это было именно, когда израильтяне собирали все вещи от египтян и вышли из земли египетской. Это не на ваших записях, но если мы читаем Исход 12:34, написано, что они взяли все, что было у них, и даже не смогли испечь то, что им нужно было испечь, и они быстро выходят из земли египетской. И потом у нас есть от 16 до 20 Нисана, и это праздник пресных хлебов. А также у нас есть первые плоды, это праздник первых плодов 21 Нисана. Что я хочу, чтобы вы заметили? Левит 23:5-8 написано, и перед тем, как мы вообще будем говорить об этих стишках, есть один еврейский комментарий, который сказал, что это был в последний день, в 21-й день, это был тот день, когда Моисей простер руку свою, и они прошли по Черному, через Черное море. Но если вы помните, 15-го это суббота, 21-й, последний день праздника. Поэтому у нас, может быть, 4 субботы в 2 недели. Поэтому даже в четверг может быть суббота, потом есть шаббат через 2 дня, и потом в среду опять будет шаббат, потому что это 7-й день. Все понимают. Первый и последний день этого праздника должны были быть шаббат. Попадали они на шаббат или нет? Это был шаббат. И поэтому это был тот день, когда они выносили свои и все из Египта, и в последний день, это был тот день, также шаббат, когда они были полностью освобождены, когда армия египетская была убита. Почему же это важно? Первое, давайте прочитаем Левит 23:5-8, написано: «В первый месяц, 14-й день месяца, вечером Пасха Господня. И в 15-й день того же месяца праздника пресноков Господу, 7 дней ешьте пресноки. В первый день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте, и в течение 7 дней приносите жертвы Господу, в 7-й день также священное собрание, никакой работы не работайте». Когда мы читаем Иоанна 19:31, многие люди не понимают, что же это был за праздник, потому что не понимают, что 15 число должно было быть шаббатом. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, это означает, это был 15 число, потому что 15-го Нисана это была суббота, это был шаббат, но они говорили не о субботе, они говорили о 15-м, это был 15-й Нисан. И они просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. И вот что интересно, 7-й день этого праздника, это был также суббота покоя, в тот самый день, когда Моисей протянул руку свою, и воды были разделены. Фараон и египтяне были Египет, а Израиль был чудесным образом избавленным от своих египетского физического рабства. Давайте прочитаем Марка 3:1-6. Написано: «И пришел Иешуа опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку». И вот фотография, картинка. Вот человек, который имеет иссохшую руку. Посмотрим, что же происходит. «И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы винить его. Он же говорит человеку, имевшую иссохшую руку, встань на средину. А им говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить. Но они молчали, и, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, протяни руку твою. И он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя немедленно, составились иродианами совещание против него, как бы погубить его. Вообще-то, не является ли это чуть-чуть много, чтобы убить человека, что из-за того, что он исцелил кого-то? Это... Но почему они настолько были... Почему же они настолько ненавидели Иешуа? Потому что, не потому, что Иешуа исцелил, но потому, что они поняли, что то, что Иешуа делает, это то, что Бог сказал сделать Моисею. А Моисей, когда стоял перед Черным морем, Бог ему сказал: «Прости руку твою». И когда он прострел, произошло чудо. Он сделал то же самое. Это было во время Шубот. И он сказал: «Моисей, вы пробуйте сказать, что Моисей против меня говорил в своем законе. Вот что Моисей делал в Шабате». Потому что было великое искупление, когда Моисей простер свою руку во время Шабата. Поэтому не используй Моисея против меня, закон Моисея, потому что я ему сказал простреть руку. И это было для спасения народа вашего. Поэтому в этой истории мы понимаем, что фарисеи играют часть египтян. Исход 16:2-3. «И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне. И сказали им сыны Израилевы: о, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской! Когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание то уморить голодом». И Бог сказал: «Я могу посмотреть, позаботиться, чтобы это произошло. Если вы хотите умереть от голода, хорошо». Но вот мы видим, есть сильный ропот против Моисея и Аарона. Но самое страшное — это то, что они ропщат против Бога. Все, что они помнили, это было еда. Они не помнили своих детей, которые были выкинуты в реку и убиты. Кажется, приоритеты их стоят не на правильном месте. Исход 16:25 написано: «И сказал Моисей: ешьте от его сегодня, ибо сегодня суббота Господня. Сегодня не найдете его на поле. 6 дней собирайте его, а в 7-й день суббота. Не будет его в этот день». Очень интересный момент. Это произошло в 7-й день. И некоторые из народа вышли в 7-й день собирать и не нашли. Думали ли они, что Бог соврал? Думали ли они, что Моисей соврал? «И сказал Господь Моисей: долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? Смотрите, Господь дал вам субботу, посему Он дает в 6-й день хлеба на 2 дня. Оставайтесь каждый у себя, никто не выходи от места своего в 7-й день». И вот в чем проблема. Бог давал им 6-й день в 2 раза, чтобы они могли отдыхать в 7-й. Когда мы говорим о годе седьмом, Бог говорит: в 6-м году я вам дам в 3 раза больше еды, чтобы вы могли просто отдыхать. 490 лет они этого не исполняли. И потом должна была земля отдыхать более прямым образом, когда Бог забрал народа израильтян из Египта, из Израиля, в плен вавилонский. Поэтому мы должны знать, где наши приоритеты. Теперь, что интересно. Каждый день, кроме Шаббата, мана падала. Несмотря на это, люди выходили в Шаббат собирать ману, чтобы вдруг она вышла, и вдруг они найдут. И что написано? Они ничего не нашли. Обычно используют... люди используют слово «найти», когда они что-то теряют. Но вот они не потеряли ману. мана еще вообще не сходила. Почему же Тора использует слово «они не нашли ману», как будто они ее потеряли? Но вот есть комментарий, который говорит о двух человеков, которые их имена Нафан и Аверон. Помните этих два человека? Они надеялись, что народ израильский не поверит Моисею, когда он сказал, что мана не пройдет в шаббат. И поэтому они очень рано выходили в шаббат, и они рассеяли несколько маны, которую они насобирали в прошлый день. И они это сделали, чтобы показать, что Моисей был лжец. И этот комментарий говорит, но перед тем, как люди могли это увидеть, птицы съели эту ману и узнали, что Нафан и Аверон были лжецы. И вот почему написано «и не нашли ману». Когда мы читаем Исход 17 глава, 1 стих написано: «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню, и расположились саном в Вефидиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея и говорил: «Дайте нам воды пить». И сказал им Моисей: «Что вы укоряете меня? Что искушаете Господа?» И жаждал там народ воды. И роптал народа Моисея, говоря: «Зачем ты вывел нас из Египта уморить каждый нас и детей наших, и стада наши, чтобы уморить жаждой?» Когда мы говорим о слове «вывел», это слово, которое используется, это что они были все то время. А если мы смотрим как бы на историю, которая происходила, может быть, Моисей пробовал спать, а народ подходил к его шатру и говорил: «Моисей, мы хотим пить, Моисей, мы хотим пить», не давая ему спать. Моисей возопил Господу и сказал: «Что мне делать с народом сим? Еще немного, и побьют меня камнями». Я вижу, наверное, он не открывает свой шатер. И сказал Господь Моисею: «Пройди перед народом и возьми с собой некоторых из старейшин Израилевых, и жезл твой, которым ты ударил по воде». Я вижу, вот перед тем, как он говорит, перед тем, как я выйду, вот этот жезл, которым Бог действует, пожалуйста, отойдите от моего шатра, потому что я выйду, и у меня этот жезл. И он говорит: «Вот я стану перед тобой там на скале в Хориве, ты ударишь скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин Израилевых, и нарек место тому имя Масса и Мерива. По причине укорения сынов Израилевых, и потому что они искушали Господа, говоря: «Есть ли Господь среди нас или нет?» И пришли амаликитяне, и воевали с израильтянами в Рефидиме. А понимаете ли вы, что когда у человека есть ропот, очень-очень скоро придет Амалек? Если мы не хотим иметь дело с амаликитянами, мы не должны быть теми людьми, которые роптали. Это был бы тот же жезл, который ударил по воде Черного моря. И это тот же жезл, который ударяет в камень, в скалу, и из нее идет вода. Напоминает Тору. Интересно, Бог сказал: «Ударь в скалу». Помните, второй раз Бог говорит: «Скажи камню». А что он делает? Он опять ударяет в скалу. Помните, что камень был Мессией, и Мессия должен быть поражен один раз. Камень, который следовал за ним, был Христос, и он немножко не так сделал, потому что Христос был поражен только однажды. Исход 17, 15, 16 написано: «И устроил Моисей жертвенник, и нарек имя ему Иегова Ниси. Ибо сказал он: рука на престоле Господа, браню Господа против Амалека из рода в род». Знаете, что это означает? Это означает, что в каждом поколении есть Амалек, который хочет истребить народ Израиля. В каждом поколении. И вот Гитлер был Амалеком с этого поколения. Иран или Ирак — это Иран. Иран или Ирак — это Амалек сегодняшнего поколения. Но мы должны понимать, что есть еще другой уровень понимания. Также у нас есть Амалек внутри нас, который хочет истребить нас. У нас есть плоть, и у нас есть дух, и постоянно идет великая битва внутри нас. Дух против плоти. Я хочу рассказать немножко о том, что, о чем я говорил несколько месяцев назад, потому что время пришло. Это время среди нас. Мы теперь в месяц Шавата. Есть праздник в Шават, который называется Тубе-Шават, и это означает, как это говорит, о 15-м дне месяца. И 21 января это и есть Тубе-Шават. И что мне нравится? Мне нравится давать вам колено, которое ассоциируется с этим месяцем. Кто из вас знает, что это за колено? Да, вы правы. Асир — это именно и есть то колено. Давайте прочитаем Второзаконие 1:3. 40-го года, 11-го месяца, в первый день месяца, говорил Моисей сынам Израилевым все, что заповедал ему Господь о них. Понимаете ли вы, что это было... Январь 21-го, это было именно тот день, когда второзаконие исторически было сказано в проповеди Моисеем перед народом Израилевым. Это был первый день 11-го месяца, 17-го января. Шават — это был тот месяц, в то время, когда Тора была дана Израилю. Каждое колено Израилева имело месяц, который Бог дал каждому колену. Кто из вас знает, что же имеет, что же это имя означает? Асир. Асир означает счастлив. Счастлив я, потому что меня назовут счастливой. Вот что означает имя. И потом, когда мы говорим о еде, которую он кушает, то Библия повествует нам, что еда будет много еды будет, и это будет очень хорошая еда. Он будет питаться очень хорошо. И когда мы читаем Второзаконие 33, 24, 29 о Ассирии, написано, об Ассирии сказано «благословен между сынами Ассир». Кто же не хотел такое благословение, что Ассир будет благословен? Он будет любим братьями своими и окунет велей ногу свою. Это было помазание, говорит о помазании, потому что мы знаем, что вообще елей обозначает помазание. Железо имеет запоры твои, как дни твои будут умножаться, богатство твое. Нет подобного Богу Израилева, который по небесами, принеся на помощь тебе и во славе своей на облаках, прибежище твое Бог древний, и ты под мышцами вечными. Он прогонит врагов от лица твоего и скажет, истребляй, Израиль живет безопасно один. Око Якова видит пред тобой, собою землю, обильную хлебом и вином, и меня его каплют росу. Блажен ты, Израиль, кто подобен тебе, народ, хранимый Господом, который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твои, враги твои, рабоплетствуют тебе, и ты попираешь в их. Поэтому, когда мы смотрим о благословении Ассира, у нас мы видим, что есть елей. И вообще, Библия говорит нам, Матфея 25 глава 1:4 написано, что было пять мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильник свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. Притча 6.23 написано, ибо заповедь есть светильник, и наставление свет, назидательное поучение путь жизни. И поэтому, когда мы думаем о пять разумных и пять неразумных, мы думаем о масле. У одних было масло, у других не было масла. У одних был елей, у других не был елей. И поэтому в то время, в котором мы находимся сейчас, есть очень сильное соответствие нашего места в Торе к ближлежащим, или даже, может быть, феноменом, который происходит именно в наше время. Вообще, этот месяц, это начинает то время, когда Моисей говорит с народом Израилевым, подготавливая их вход в обетованную землю через 40 лет странствования по пустыне. Еще один раз он рассказывает народу Израилю все законы и повеления Господни. И 15-го дня Шаббат, это среду, это будет именно тот сезон, когда первые деревья начинают просыпаться от зимней спячки и начинают новый сезон, где они смогут приносить плоды. Поэтому что же это Шаббат? Шаббат — это Рош Хашана для деревьев. А у нас есть от Нисана 1 до Нисана 1, это первый календарь. А от Тишри 1 до Тишри 1 — это второй календарь. Третий календарь — это ежегодный календарь от Туба Шаббат до Туба Шаббат. И поэтому это является именно то время, когда деревья начинают просыпаться от сна. Когда мы читаем Левит 19, 23, 25, написано, когда придете в землю, которую Господь Бог даст вам, и посадите какое-либо плодовое дерево, то плоды его почитайте за необрезанные. 3 года должно почитать его за необрезанные. Не должно есть их. А в 4-й год все плоды его должны быть посвящены для празднеств Господних. В 5-й же год вы можете есть плоды его и собирать себе все произведения его. Я Господь Бог ваш. И поэтому, когда садили деревья, все садили, должны были в 5-й год собирать, в 5-й год можно было собирать и есть плоды. Как же это делали, если ты посадил 1000 деревьев, и ты садил их через там полгода, потому что у тебя не было времени посадить всех в один день? Как же они считали? Считали 1 год, начиная с 1-го дня, когда выходят первые начатки или просынаются первые деревья от зимней спячки. И так не было значения, если ты посадил 3 месяца раньше или позже, все считалось в 1 год. Поэтому, когда мы думаем об этом, о Шира Шаббат, мы понимаем, что это именно то время, когда израильтяне, они проснулись от спячки, Аарон поет, Моисей поет, Марьям поет, и они все вместе с народом делают великую-великую песню. И еще кто-то пел, книга Судей 5.1.3, написано, в тот день воспела Девора и Варак, сын Авиноама, всеми словами, Израиль отомщен, народ показал рвение, прославьте Господа, слушайте, цари, внимайте, вельможи, я Господу я пою, бряцаю Господу Богу Израилеву. Итак, не только Девора и Варак поет, не только поет вельможи, но и птицы поют. Именно в этот день идут домой, берут немножко хлеба и дают деткам, птичкам. И они дают птичкам, потому что они благодарят их за то, что они постоянно прославляют Господа 24 часа в сутки. Поэтому это является именно та неделя, поэтому мы должны вместе слиться с песней птиц, провозглашая нашего Творца, как Творца, который создал все на земле и все выше земли. Подумайте об этом. Во время Туба Шаббат что мы делаем? Мы ищем плодов. Поэтому, кто из вас знает, что вообще в Библии мы сравниваемся с деревом, и мы должны приносить плод. И поэтому другим образом можно понять это место так, что именно в это время проходит Иешуа, и он ищет плодов на деревье. Помните, 3 года нельзя было кушать, четвертый год, это был святое, плоды, это все были плоды, отданы Господу, и только в 5-й год можно было кушать. Луки 13:5-9. «Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». И сказал сию притчу: «Некто имел виноградники своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел, и сказал винограду: вот я 3-й год прихожу искать плода на этой смоковнице, не нахожу, сруби ее, на что она землю занимает». Но он сказал ему в ответ: «Господи, Господин, оставь ее и на этот год, пока я ее не окопаю и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». У нас 30 секунд осталось. Еще 3 минуты я возьму немножко. Очень интересно, что сейчас произойдет. Сказав все это, Иеремия 25, 12 стих, написано: «И будет, когда исполнится 70 лет, накажу царя Вавилонского, и тот народ, говорит Господь, за их нечестие, и землю халдейскую, и сделаю ее вечною пустынею, и совершу над той землею все слова мои, которые я произнес на нее, все написанное в сей книге, что Иеремия пророчески изрек на все народы, против всех народов». Поэтому есть запустение не только для Вавилона, но после 70 лет, Иеремия пророчествует против всех народов, или для всех народов, которые пошли против Иерусалима. Даниил 9:1-2. Мы читаем: «В 1-й год Дария, это конец 70 лет, сына Ассиурова из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским. В 1-й год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима». Агей 1:1-4, написано: «Во 2-й год царя Дария, 6-й месяц, в 1-й день месяца, было слово Господне через Агея пророка». Это 1-й Алул, месяц перед Рош ха-Шана, к Зарававелю, сыну Салафилеву, правителю Иудею, к Иисусу, сыну Иосидекову, великому Иерею. Так сказал Господь Саваоф: народ сей говорит: не пришло еще время, не время строить дом Господень. И было слово Господне через Агея пророка: и вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей и в запустении. Было повеление от царя, которое говорило, что вы можете строить, а народ израильский говорит: еще не время, мы должны построить свои дома. Другими словами, Бог говорит, что мой народ не знает, что за время. Это не сыны Исахаровы, которые знали, что делать и когда делать, потому что они знали времена. Именно в это время Бог будет судить другие народы и будет благословлять свой народ. Захария 1:7-10. Вот очень интересный момент. В 24-й день 11-го месяца. Я не имею в записях, но Захарии 6 глава, у нас есть 4 коня откровения. Мы находим Захария 6 глава, описывает все о них. И вот что говорит 1 глава, 7 стих. 24 день 11 месяца, это месяц Шават. И поэтому красный конь имеет свое время именно в это время, в месяц Шават, во 2-й год Дария. Было слово Господне к Захарию, сыну Варахину, сыну Адрову пророку: «Видел я ночью, вот муж на рыжем коне стоит между миртами». И вот у нас есть рыжий конь, и он стоит между миртами. Это месяц деревьев. И вот у нас есть миртом, и у нас есть рыжий конь. Это как раз то время, когда проверяются все плоды на дереве. которые в углублении. И позади него кони, рыжие, пеги и белые. И сказал я, кто они, господин мой? И сказал мне ангел, говоривший со мной, я покажу тебе, кто они. И отвечал муж, который стоял между миртами. И сказал, это те, которых Господь послал обойти землю. И вот так у нас есть рыжий кон, и он здесь, между деревьями, в месяца осмотра деревьев. Захарии 1:11-12. И они отвечали ангелу Господню, стоявшему между миртами, и сказали, обошли мы землю, и вот вся земля населена и спокойна. Отвечал ангел Господень, он сказал, Господи Вседержителю, доколе ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иуды, на которые ты гневаешься вот уже 70 лет. У нас есть 70 лет, оканчиваются, и вот у нас видение Захария. И вот 70 лет после того, как Израиль стал нацией, и именно второй год Дария, а у нас есть второй год новой администрации в конце 70 лет. И у нас, мы понимаем, что это было видение в 24-го Шевуата, 9 дней после Туба Шават. Теперь. Помните, это говорит о дереве, которое цветет. Что же мы находим? Захарии 1:14-17. «И сказал мне ангел, говоривший со мною, провозгласи и скажи, так говорит Господь Саваоф, возревновал я о Иерусалиме и о Сионе ревностью великою, и великим негодованием негодую на народы, живущие в покое, ибо когда я мало прогневался, они усилили зло. Посему так говорит Господь, я обращаюсь к Иерусалиму с милосердием, в нем соорудится дом мой, говорит Господь Саваоф». И поэтому мы можем видеть в этом следующем году, это может будет тот месяц, когда, или год, когда будут залаживать фундамент храма. Я не знаю, может быть. Посему так говорит Господь, я обращаюсь к Иерусалиму с милосердием, в нем соорудится дом мой, говорит Господь Саваоф, и землемерная верь протянется по Иерусалиму. Что еще интересно? У нас еще будет солнечное затмение, но не только в 31 января у нас будет кровавая луна, и мы также знаем, что 9 месяц, это 24 день месяца, но так происходит, что в следующем году, также в Туба-Шават, будет еще одна кровавая луна. Итак, у нас есть две кровавые луны, 31 января и 21 января, одна 18 года, другая 19 года, и мы видим, что это в конце 70 лет, второй год новой администрации, но мы должны следить за этим очень и очень близко, если мы хотим узнать времена Божьи. Захарии 1:18-19 написано, «И поднял я глаза мои, увидел вот четыре рога, и сказал я ангелу, говорившему со мной, что это? И он ответил мне, это роги, которые разбросали Иуду, Израиль, Иерусалим». Кто же эти роги? Это был квартет. А что же это за квартет? Да, это ООН, ЕС, Россия и США. Это государственный департмент, и многие из вас знают, что сказал Трамп с то, что происходит в Иерусалиме и Тель-Авиве. Что хочет делать ЕС? ЕС и ООН хочет полностью сделать, когда будет Иерусалим как главный город и для палестинцев, и для Израиля. И поэтому говорят, что это может быть очень важный митинг для всего мира, и это будет 31 января во время Туба-Шават 2018 года. И мне кажется, это очень интересно. Мы видим квартет, это то, что продвигает, чтобы разделить Израиль, а Бог говорит, что все, кто хотят разделить народ израильский, мой народ, то они будут со мной иметь дело. Также Ким Янг-Ун говорят, что он заказал на 70-летие их 70-летие. Южная Корея заказала самую большую ракету, и они хотят запустить 9 сентября самую большую ракету, и чтобы она была запущена в небо 9 сентября, а это будет Рош Хашана. Я просто говорю, что в этом году мы должны быть очень подготовленными. Захарий 1:21 написано, и сказал я, что они идут делать, и он сказал мне так, эти роги разбросали Иуду, так что никто не может поднять головы своей, а сии пришли устрашить их, сбить роги народов, поднявших рот свой против земли Иуды, чтобы рассеять ее. Захарий 2:1-5 написано, и снова я поднял глаза мои и увидел вот муж, у которого в руке землемерная вервь. Я спросил, куда ты идешь? Он сказал мне измерять Иерусалим, чтобы видеть, какая широта его и какая длина его. И вот ангел, говоривший со мной, выходит. А что Бог говорит этим? Он говорит, я буду измерять, сколько земли дать Иерусалиму и Израилю, а не ООН. А другой ангел идет навстречу ему и сказал он этому, иди скорее и скажи этому юноше, Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем. И я буду для него, говорит Господь, огненную стеной вокруг него и прославлюсь посреди него». Итак, Бог говорит, я тот, который определит границы Иерусалима, не ООН. У нас будет очень некоторые вещи интересные, которые будут происходить в этом году. И поэтому точно так, как для ураганов, есть разные сообщения, которые проходят через тех людей, которые изучают ураганы. Они говорят, может что-то будет происходить, вот что я делаю. Давайте встанем. Где-то 5 минут я задержался. Давайте помолимся. Через 20 минут мы будем проходить класс. У нас 15 минут будет урок о букве Цадей. Если музыканты могут пройти вперед. И также те, которые молятся, вы сможете пройти вперед, чтобы помолиться. Если вы хотите помолиться о вашей семье, вы сможете также это сделать. Кто из вас знает, очень часто это не о вас. Вообще жизнь не о вас. Знаете, кто такой нарциссист? Нарциссист — это человек, который сказал, он сказал, о, я сильно много о себе говорил, дай мне возможность, чтобы ты мог поговорить о мне. И очень важно нам понять, что жизнь не о нас. И даже в молитве очень часто Бог ищет людей, которые будут стоять в проломе, людей, которые будут заступаться за кого-то. Молитесь за других, молитесь за близких, за родных, за, может быть, ваших соседей, которые не знают Господа. Аминь. Наш Отец и наш Царь, в то время, когда мы поем, дай нам помнить, что именно этот, именно тот день Шаббат Шира, день песни, это тот день, когда все творение поет тебе. Мы хотим вместе соединиться с этой прекрасной песней во имя Иешуа. Аминь. Отец, ты будешь вовеки царствовать. И мы так благодарим тебя. Мы очень рады, что мы дети твои, и что ты хочешь имя свое положить на нас, так как ты сказал Моисею сказать Аарону, чтобы он эту молитву говорил народу Израилевому. Не только ты благословишь их, но имя свое воздожишь на их. И вот что ты повелел им говорить. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицем своим и помилует тебя. Да обратит Господь лице свое на тебя и даст тебе его мир в это прекрасное имя. Айе, Ашер, Айе. Аминь. Вы можете идти. Шаббат шалом. Благословений.